Сама она летела как медсестра для сопровождения больного ребенка. «Их дом снесло лавиной», — пояснила она. «Стокснес стоит прямо у подножия горы, и посадить вертолет будет, наверное, нелегко, но мы для безопасности зайдем с моря. По крайней мере, при посадочных огнях вертолета будет что-то видно». Они оказались даже удачливее. Света прибавилось. Конечно, ни один солнечный луч не проникал сквозь плотные облака, где миллиарды частиц, из которых состоял когда-то муж Эльды, перемещались с триллионами триллионов других частиц из Детройта, Марселя и Шанхая. Но в облаках и под ними то и дело загорались змейки и широкие всполохи смутных оттенков. Небо заливало то темно-красным, то бледно-зеленым. Северное сияние давало не так уж много света, но кроме горящих огоньков на приборной доске вертолета, никакого другого света не было вообще. Когда зрачки их расширились и глаза привыкли к темноте, они заметили, как скользит под ними темный силуэт ледника Ватнайокюдаль. «Большой тролль», — прошептал мальчишка со счастливой улыбкой. Эльда тоже улыбнулась и обняла его. Пилот поступил именно так, как предсказывала Эльда. Над склоном восточного хребта спустился к морю и оттуда уже осторожно направился в маленькую рыбацкую деревню. Когда они приземлялись по сигналам маленьких красных фонариков, прожектор вертолета выхватил из темноты что-то белое в форме блюдца. «Радарная тарелка», — сказал Малиберт мальчику, показав в ту сторону. Тимми прижался носом к холодному стеклу.
«Это одна из тех самых, папа Гарри. Такие штуки говорят со звездами», — ответил ему пилот.
«Нет, Тимми, это военная установка».
«Здесь никто не стал бы строить радиотелескопов, Тимми. Мы слишком далеко к северу. Для большого радиотелескопа нужно такое место, откуда можно просматривать все небо, а не только маленький кусочек, который виден из Исландии». Пока они подвозили и грузили в вертолет носилки с покалеченным ребенком, медленно, мягко и как могли осторожно, Гарри Малиберт продолжал вспоминать далекие точки планеты — Аресибу, Вумеру, Сокорру и многие другие. Все эти радиотелескопы мертвы теперь и наверняка разрушенные тяжелыми льдами и резкими ветрами. Раздавленные, снесенные, проржавевшие незрячие глаза — всматривавшиеся куда-то в космос. Эта мысль расстроила Гарри, но ненадолго. Несмотря ни на что, он чувствовал себя счастливым, потому что сегодня Тимоти в первый раз назвал его папой. В одном из вариантов окончания этой истории солнце наконец вернулось, но слишком поздно. Исландия оказалась последним местом, где люди еще держались. Но в Исландии начался голод. В конце концов, на Земле не осталось никого, кто умел бы говорить, изобретать машины и читать книги.
Жуткий третий ответ на парадокс Ферми оказался пророческим.
Но есть и другой вариант. В этом варианте солнце вернулось вовремя. Может быть, едва-едва вовремя. Но продовольствие еще не иссякло к тому моменту, когда от прикосновения лучей света в каких-то районах планеты зазеленели растения, выращенные из замерзших или сохраненных людьми семян. В этом варианте Тимми остался в живых и вырос. Малиберт и Эльда поженились, и когда пришло время, Тимоти взял в жены одну из их дочерей. А из их потомков, через 2 поколения или через 12, один дожил до того дня, когда парадокс Ферми превратился в забавную, беспокойную причуду древних, столь же комичную и бессмысленную, как боязнь моряков 15 века упасть за край плоской земли. В тот день небеса заговорили, и к ним прибыли, наконец, жители далеких миров. А может быть, настоящее окончание этой истории выглядит по-иному, и в соответствии с ним люди Земли все-таки решили не спорить и не драться друг с другом, чтобы не задушила тьма жизнь на Земле. В этом варианте человечество выжило, спасло науку и красоту жизни и смогло радостно приветствовать своих братьев со звезд. Вот так на самом деле и случилось. По крайней мере, хочется в это верить.
Фредерик Пол. Ферми и стужа. Рассказ читал Олег Булдаков.